Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. С нами на связи моя дорогая коллега-соведущая Кира Лаврентьева. А в гостях у нас сегодня также на связи с нами из Норвегии священник Александр Валахань, настоятель прихода святой благоверной княгини Анны Новгородской в городе Тронхейме. Мы продолжаем говорить с отцом Александром о его пути к священству и о пути в священстве. И вот о чем я бы сейчас хотел вас спросить. Мы уже сказали сегодня, что приход, православный приход в Норвегии – это такая вещь особенная, он маленький, он семейный, как и многие, что называется, мигрантские приходы на чужбине. Но здесь есть и другой аспект того же вопроса. Нередко мы знаем, что за рубежом, когда человек оказывается, он тянется к своей культуре, к чему-то такому знакомому и любимому. И именно за этим приходит в православный храм. То есть это не, собственно, выбор религиозный, это не религиозное искание, а вот желание, чтобы что-то такое напоминающее о доме было поближе. И уже где-то, может быть, вторым рядом попутно человек как-то связывает свои мысли, свои чувства именно с религией, с церковью, как тем местом, где преподносится таинство. С другой стороны, понятно, что здесь все так очень... Грань это тонкая. Но все-таки, вот насколько вы чувствуете, что эта проблема для небольших зарубежных приходов есть, такого смешения именно какого-то желания обретения культурного, культурной идентичности, такого культурного голода по родине с именно голодом религиозным?
Ну, конечно же, это имеет место, но я бы так сказал, как это мы отчасти затронули, что поначалу те, кто переезжают в дальнее зарубежье, где действительно человек оказывается в некоем, как минимум, культурном этом одиночестве, вот возникает вот острая эта потребность находить поддержку у своих, у соотечественников, многие приходят в приходы самым естественным образом, с этой целью, потому что часто в зарубежных приходах действительно помимо богослужения есть та составляющая, которая вот включает в себя трапезы общие, в принципе, помощь друг другу за рамками храма в каких-то делах, сложностях житейских. Вот. И я бы сказал, многие, по крайней мере, по Норвегии, можно сказать, многие наши соотечественники, они, приходя поначалу, потом устраиваясь, уже обосновываясь, обретая как бы вот житейскую опору в самом обществе, они, многие, это, кстати, наши женщины, которые выходят замуж за норвежцев, обретают семьи, ну и, соответственно, семейная жизнь уже занимает их в большой степени или даже в большей, и в церковь они уже могут приходить крайне редко или вообще не приходить. Но те, для кого сама вера становится важной, конечно, они очень ценят храм, богослужение, молитву друг с другом, вот, и общение. Поэтому это актуальный вопрос. Я бы даже сказал вот статистически, что похожее соотношение с числом тех, кто проживает, скажем, здесь у нас в Тронхейме, и тех, кто в храм приходит, вот эти 3-5%, условно говоря, так и здесь вот по нашим странам, ну, где-то может разниться от города к городу. Но, словом, а много ли спасающихся, вопрос актуален во все времена? С сожалением, надо сказать, что пока их не так много, как хотелось бы, когда Господь хочет всем, да, спастись и познание истины прийти. И вот в меру сил, да, стараемся, мы здесь пока немногочисленные священники, этому содействовать, чтобы люди приходили. К слову сказать, для меня это отчасти вот связано с вопросом о смысле истории, который вот в свое время, во время прихода к вере, был очень актуальным, очень значимым. Я вопрошал о том, нужно ли что-то в этой истории, чему-то содействовать положительному. И когда уже пришел к вере в Бога, к христианству, то конкретно вот Богу нашему в том, чтобы история двигалась как по воле Божией, совершалась. И вот здесь, конечно, при всей сложности этого вопроса, это отдельная тема для разговора, но мне откликаются слова апостола Петра, где он говорит в своем соборном послании, что Бог не медлит исполнением обетования, как многие почитают то медлением, но долготерпит, чтобы все пришли к покаянию. Вот я считаю уже задача священника, где бы он ни служил, в Отечестве или за границей, она в этом смысле та же, когда надо, как сеятель, в притче о сеятеле, он неоскудеваемо посевает доброе зерно, ну а уже почва какова, приемлет или нет, его задача стараться, конечно, посеять. Я в этом отношении вижу вот нашу задачу здесь, вообще задачу священника в том, чтобы дать людям возможность, чтобы они могли прийти ко Христу, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». И вот в меру сил эта миссия вот совершается, Богу содействующей, надеюсь, что она не заглохнет и будет только развиваться и приносить этот вторичный плод добрый.
Отец Александр, когда принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская, внучка королевы Виктории Английской и известная нам как Александра Федоровна Романова, жена последнего императора Николая II, принимала православие, это был для нее довольно мучительный, очень тяжелый процесс, когда она переходила из лютеранства в православие. Я, насколько помню, примерно так же это проходило у Елизаветы Федоровны Романовой. Получается, вы сейчас находитесь среди лютеран. Это люди, да, которые очень привязаны к традиции, очень привязаны к семейственности. У них довольно крепко, очень сильно стоит вот это религиозное убеждение, даже если, насколько понимаю, они не очень часто посещают богослужения свои лютеранские. И насколько часто к вам приходят люди, которые хотят принять православие? Были ли такие истории, когда вот человек пришел и сказал, что батюшка, все, теперь я православным хочу стать?
Да, это действительно очень важный момент. Я буквально добавлю как ремарку, что в Норвегии до буквально недавнего времени была государственная норвежская лютеранская церковь, главой которой был король. Сейчас внесены изменения в Конституцию. Ну, действительно, устои эти сильны, хотя, конечно, надо признать, они очень ослаблены. Вообще современный человек, особенно в Европе, в том числе в Скандинавии, в этом смысле связь с корнями все больше утрачивает, я бы сказал. Но именно в Норвегии, это немножко о другом, ну, буквально еще одно предложение, в день национальный, когда 17 мая празднуется общенародно, все, по крайней мере, женщины, а и многие мужчины надевают национальные костюмы, это благолепие, красота. Это про традицию. Если к тому, приходит ли кто-то к вере православной Норвегии? Есть такие люди, приходят, и в последнее время меня это особенно радует. Немало из числа молодежи, которая ставит вопрос, вот самый важный в жизни, как вот это звучит и в Евангелии, «Господи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот такие люди есть, хотя первоначально большее число тех, кто приходил к православию, это были, как правило, мужья, вот наших русских или украинских или белорусских женщин, православных, прихожанок, которые, ну, видимо, под влиянием жены, как приходили к православию и даже венчались некоторые из них. Но вот сейчас я смотрю, среди студенческой молодежи это не то чтобы массовый какой-то феномен, но при этом это не единичный случай. Люди приходят к православию, к христианству православному, в нашем приходе в том числе, и активно, кстати, участвуют в жизни приходской, активно содействует вот ее развитию, в том числе там через участие в каких-то там студенческих форумах, где обсуждаются в том числе религиозные вопросы, участием вот, дают интервью в газеты, стараются как-то раскрыть смысл православия. Мы это тоже делаем, священники, конечно, но вот когда это говорят свои по возрасту, что ли, может быть, это тоже уже становится живым свидетельством, таким наглядным. Надо же, вот наш же человек стал, пришел к вере. Но для большинства сила инерции, я помню не одну дискуссию как раз с теми мужьями, норвежцами, вот наших прихожанок, которые при этом не перешли в православие, и часто звучал как раз аргумент от традиции, что вот ну как же я могу тем самым, по сути, признать, что моя мама, которая была очень глубоко верующей лютеранкой, она, получается, ошибалась серьезно и по-крупному. Ну, когда это без эмоций, спокойно идет об этом диалог, разговор, тогда удается объяснить, что, ну, я, например, тоже пришел к вере, когда моя мама и мой папа не были верующими людьми. Последствия, они как раз в чем-то при моем содействии, они пришли к вере и венчались. Поэтому, конечно, ты понимаешь, что этот аргумент не давлеющий, но если это разговор возникший, так сказать, экспромтом, спонтанно, поспешно и без готовности услышать ответ, то это бесплодный выходит, к сожалению, разговор, и люди не приходят к вере. Но такие вот среди молодежи сейчас их все больше, в Норвегии, по крайней мере, в Осло, в том числе, вот у нас в Тронхейме, в других городах.
Отец Александр, ну вот да. Если бы вы не были православным священником в Норвегии, а были бы, к примеру, журналистом какого-то канала, который, ну, никак не относится к церкви. И что бы вы спросили у человека, который принимает православие, будучи лютеранином в Норвегии? Какие аргументы действительно можно выдвинуть вот в тезисно для человека, который принимает, почему он это делает, какие аргументы он имеет в качестве орудия, почему, какие причины?
Тут, конечно, разный бывает путь жизни. Я знаю нескольких людей, вот они в Осло живут, норвежцев. Кто-то является преподавателем, профессором в университете Осло русской филологии, и для него вот раскрытие языка и литературы привело, по сути, к вере, ну и знакомство с Россией, с храмами. Я думаю, там часто имеет место еще вот этот опыт, который подобен опыту посланников князя Владимира в Константинополе, Святой Софии, когда пребывали на земле, а чувствовали себя как на небесах. Это тоже опыт. Мне многие норвежцы, которые пришли к православию из лютеранства, они говорили, что когда мы еще не служили активно на норвежском языке, наше богослужение, и я извинялся перед ними те первые годы, что вот как-то еще сам не освоился там. Ну, и они говорили, да, нам это и не обязательно, потому что мы помимо слов вот касаемся того, не знаю, чуда преображения, вот такого богоявления, что ли, вот этой полноты бытия вот на ваших именно богослужениях православных. Поэтому, но кто-то приходит путем ума, как мы бы сказали, больше, чем путем сердца, что ли. И вот здесь, кстати говоря, в Осло есть один священников, тоже норвежец, ну, тоже, в смысле, он норвежец, перешел к вере как раз через глубокое исследование, к православию перешел, через глубокое исследование вот именно основ веры, какие-то размышления. В этом плане, я думаю, мы не должны только все как бы сводить каким-то экстраординарным феноменам, таким вот проявлением Бога в жизни человека, а в принципе очень многое, вот помним, да, повествование, притчу, как Господь рассказывает, где этот безумный-то богач и Лазарь, и богач потом говорит: «Направь к моим братьям Лазаря, чтобы засвидетельствовать». Он говорит, у них есть Моисей и пророки. То есть, некие важные истины, непреложные, центральные, они же ведь открыты. И вот тот, кто серьезно относится к делу своего спасения или смысла жизни, скажем так, шире, то многие этот ответ находят. Конечно, не все. Конечно, это сложная тема. Но вот так, если в двух словах, будь я представителем светского или религиозного издания, журналистом или священником, я бы обозначил так эти ключевые моменты. Ну, никто, знаете, мы понимаем, что действительно никто не может, как говорит апостол, исповедовать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. Да, здесь есть момент вот того касания, того призыва, который мы не можем так уж вычленить, как рентгеновский снимок сделать. Но вот есть та, что ли, добросовестность, я бы сказал, исследователя, вот как и я со своей стороны когда-то прилагал, перечитывая горы и философской литературы, и в те 90-е, о которых многие упоминают, священники моего возраста, годы как раз в Москве, встречаясь с представителями многих религиозных движений, групп, псевдопророками, лжехристами. Ну, словом, была возможность вот этого взыскания, такого взыскующего вопрошания. И, ну, тут уж, конечно, не без божественного Божьего содействия приходит человек к истине.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Валахань, настоятель прихода святой благоверной княгини Анны Новгородской в Тронхейме, в Норвегии, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Я бы хотел вас спросить про лютеранство, но с другой стороны, а насколько для православного человека, в том числе из числа ваших прихожан или просто тех, с кем вы общаетесь, важно вот это соседство иной традиции. Насколько такой контраст, который можно наблюдать между тем, во что веришь ты, как веришь ты, как исповедуешь веру ты, и как ту же, в принципе, христианскую веру исповедуют твои соседи-норвежцы, насколько на этом фоне можно четче, внятнее, рельефнее, ну, оценить свою традицию, увидеть в ней то, чего, может быть, раньше не замечали. Я вот почему об этом спрашиваю, для меня это личный пример в жизни, когда я побывал на одной крупной международной церковной конференции, где было много протестантов, для меня совершенно с другой стороны открылась та роль, которую в православной церкви играет святоотеческое наследие. Я раньше к этому как-то относился как к такому, ну, предание старины глубокой, вот есть древние святые, они что-то писали, и это важно. Я сейчас намеренно так это огрубляю. Но потом встречаешь традицию, где это фактически не учитывается, где корпус древних святых текстов как бы выносится за скобки, он как бы не очень нужен. И понимая, что то, что ты в своей традиции считал само собой разумеющимся, на самом деле ее просто бриллиант, ее драгоценность, которой не все обладают. Вот у меня было такое какое-то вот через это приход к важности, допустим, святых отцов. Вот что-то подобное вы наблюдаете среди своих прихожан?
Ну, я бы сказал, у этого явления две стороны, конечно. Здесь та ситуация... К сожалению, большинство, скорее, будет, как это я вижу здесь, будет как раз с меньшей глубиной воспринимать свою веру, как на поверку оказывается, как раз вот ориентируясь на вот массовое сознание, ну, в данном случае лютеранское, хоть и секуляризирующееся в большой степени сегодня, вот человек как раз начинает, многие считать, что хорошо, конечно, когда скамейки в храмах и многие другие аспекты, вот, свойственные лютеранству, и уже недопонимает. Ну, собственно, я скажу так, что многие, по моему опыту общения с людьми, переезжали в страны благополучия внешнего с целью как раз не духовных поисков, а устроения жизни. Где-то это сложные совсем обстоятельства, где-то это так, судьба или как бы промысел Божий, вот как мы правильно понимаем. Но и здесь потому люди не обладали часто той глубиной богословского знания, воцерковленности. И когда вот здесь оказывается при своих уже искушениях, я думаю, они всегда больше именно в ситуации благополучия, устроенности человека, чем в ситуации как раз лишенности этого устроения. Вот многие даже и не знают, что, собственно, они недопонимают и недополучают. Поэтому скорее действие обратное. Вот обратный эффект я наблюдаю. Но редкие из тех, кто всерьез относился к вере и относится, изучает ее, конечно, видит эту разницу, эту, как мы бы сказали, может быть, неполноценность вот, лютеранства и в целом протестантизма вот, в сравнении с православием, с православной церковью, святыми отцами. И, кстати, я готов подтвердить вот, ваш опыт в плане... У меня было так же, я, перейдя от только чтения философа, философской книг и философских, когда открыл святых отцов... Это были действительно, это была просто вот сокровищница мысли, которая меня окрылила всерьез, показала такую глубину, которую я и близко не встречал. Вот у тех, кто мне первый пытался донести христианство, будь это баптисты там или иные эти движения, которые в изобилии наводнили там и в 90-е, да и сейчас. Так что вот... Если об этих отличиях, их соотнесенности, многих, например, искушает то, что мы, в плане искушает, дает предпосылку не утруждаться, когда узнают, что, скажем, мы признаем там крещение лютеран и католиков, и они часто рассуждают, что да ладно, можем крестить тогда и в лютеранстве спокойно, ведь признается, ну, логика как бы о двойном гражданстве. И вот тут это оказывает медвежью услугу, я бы сказал, когда люди даже... не утруждаются понять, что есть все-таки полнота истины, а есть ее умаление или ее искажение. То есть многие даже так вопрос всерьез не ставят для себя.
А для вас, как для пастыря, вот если есть семья, где, допустим, мама русская православная, папа норвежец лютеранин, рождается ребенок и встает вопрос, в какой церкви его крестить. И с одной стороны, вот семья живет в Норвегии, и казалось бы, что можно было бы логично ребенка крестить в лютеранстве, и, может быть, для какого-то семейного благополучия, согласия это и правильнее, а с другой стороны, получается, что, ну, не то чтобы вера продается, но как-то выносится за скобки православная вера второго члена семьи. Что вы, как пастор, в такой ситуации советуете?
Ситуации бывают различные. Ну, конечно, там, где за этим мужем, отцом ребенка, детей, целая семья, здесь же проживающая, где они это видят еще и в перспективе конфирмации, которая лет в 15, где это торжественно все, где в национальных костюмах собираются, где это общесемейное торжество, то тут уж трудно, конечно, оказывается, вот переубеждать или убеждать. Здесь, по сути, вот как у нас сейчас тенденция, да, чтобы не решать за человека, хотя я считаю, что священник, как, скажем, лечащий врач или тот, кто отвечает за некий существенно значимый стандарт в жизни, будь это космические объекты, будь это в плане космические аппараты или же то, что сейчас особенно часто вспоминается в области медицины, все эти сложные приборы, искусственной вентиляции легких, чего угодно, священник не может так поставить себя в стороне и просто сказать, ну, ваш выбор, вы там уж решаете. Конечно, я даю некое такое экспертное заключение, компетентное, но этот совет, он именно, естественно, имеет свои вот эти пределы, где выше головы не прыгнешь, то есть, как на Востоке говорили, можно привести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить. Здесь мы даем эту возможность, но я считаю, именно должны дать понимание, вот как это видится с экклезиологической точки зрения в этом ракурсе, в этом аспекте. Иначе просто священническое служение – это будет просто действительно крапила-кадила, как карикатурно изображали это в советское время или в последующие какие-то. Вот. Я даю совет, ну, конечно, исходя из ситуации, но объясняю, что лучше сделать так. И, кстати, очень часто муж соглашается, норвежец, на это крещение, хотя не без последствий, потому что потом порой они передумывают, когда узнают, что все-таки конфирмации, получается, не будет их вот этой заветной, которая общепринята, укоренена в традиции, собирает семью. И вот это вызывает сложности. Я теперь уже, когда даю совет, и муж соглашается, я говорю, ну, вы понимаете, что это без конфирмации той самой, которой у нас нет. Вот здесь совет дать, получается, непросто, но нужно, я считаю.
Отец Александр, я несколько минут назад вас пытала по поводу того, какие аргументы побуждают лютеранина, да, перейти в православную церковь. Когда я сказала о рубеже между мирянином Александром, вами, да, и священником Александром, пастырем Божьим, вы, как это ни странно, и наверняка, наверное, совсем не странно, назвали рубежом не сколько рукоположение, сколько само крещение.
Да.
И вот очень хочется мне задать вопрос, а что человек приобретает в православии? Что он находит в церкви, конкретно вы, что вы нашли в церкви того, что не нашли бы нигде и никогда? Ну, несмотря на всю радикальность этого вопроса, актуальность его не меняется. Что вы нашли в церкви для себя тогда, принявшие крещение и открывшие для себя христианство?
Ну, конечно, самое очевидное, и в данном случае я просто это же и выражу, наша вера, она теоцентрична, в центре Бог. Как говорит блаженный Августин, Бог создал нас для себя, и не успокоится сердце наше, пока не упокоится в нем. Это очевидно, да, Тертуллиан говорил, каждая душа по природе христианка, конечно, Бог. Я бы добавил к этому вот в ходе своих исканий, особенно через период интереса вот к философским произведениям философов, я понял, что как вот когда-то кто-то, проповедник, выразил эту мысль, недостаточно знать формулу воды H2O для того, кто жаждет в пустыне и может погибнуть. Ему нужна сама вода. Вот в какой-то момент ты понимаешь, что должна быть что? Сила Божия ко спасению, как мы это читаем в Священном Писании. Это насущно необходимо. Конечно, человек встречает Бога. Конечно, это вот тот существенный самый поворот, вот это вот осуществление ожидаемого, да, и уверенность в невидимом, как говорит апостол Павел, вот, которая для тебя вот именно источник воды, текущей в жизнь вечную, как говорит Господь. Но это я говорю именно из своего опыта в том числе, и нахожу этому вот осмысление, параллели вот в изречениях, да, в Священном Писании. Поэтому для меня, но я не сказал бы, что священство оказалось как-то менее значимым в сравнении с крещением. Это было бы неверно. Я бы добавил даже по аналогии, когда у нас ведется дискуссия там или раньше, межконфессиональные дискуссии о том, в какой момент в таинстве Евхаристии мы говорим о том, что хлеб и вино прилагаются с телом и кровью Христовой. И правильный ответ, вот, когда он собирает все воедино и говорит, что каждый момент значим, и не просто выделить и обозначить, как бы, здесь в жизни точно так же. Ну, без крещения, без рождения по плоти мы бы и не говорили о втором рождении. Без второго рождения, когда человек не становится частью тела Христова, полноты наполняющего все во всем, конечно, но о каком священстве можно было бы говорить? Для меня было очень, я с огромным трепетом, вот первая хиротония как раз, диаконская, которую вот совершал, да, митрополит Кирилл Смоленский, Калининградский, она была больше, может быть, таким испытанием, что ли, сотрясением основ для меня, вот как на Синае или, не знаю, на Фаворе, в плане, что я испытал вот до самых, наверное, глубин вот какой-то священный трепет. И это было огромное, огромное перемены в жизни и той же окрыленностью, хотя ей сопутствовало вот это методичное, то, что, может, кто-то назвал бы рутиной, все расписано, есть устав, но это не умолило вот высоты той задачи, которой священник призван совершать, да, хоть он в одном городе, хоть во многих служит.
Спасибо огромное за эту беседу, отец Александр, за потрясающий экскурс в Норвегию, в ее культуру, в тот маленький кусочек, маленький, потому что, конечно, намного больше всего можно было бы и у вас спрашивать, и вы могли бы рассказывать часами, наверное, про ту страну, в которой живете. Но мы надеемся, да, что не последний раз на волнах Радио Вера мы с вами встречаемся и продолжим эти беседы. Спасибо еще раз огромное.
Спасибо. Напомню, огромное.
Сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» был священник Александр Валахань, настоятель прихода святой благоверной княгини Анны Новгородской в Тронхейме в Норвегии. На связи с нами также была моя коллега и соведущая Кира Лаврентьева. У микрофона был я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо огромное.
До свидания. Спасибо вам большое. Спасибо. Надеюсь, до новых встреч.
«Светлый вечер» на Радио Вера.